Был я некогда во всяком богатстве и едино трапезен с тобою. Не стыжусь этим похвалиться. И питан был, как телец, на закаление жирными многими пищами, по обычаю вашему государеву. Много этим насладившись, скоро не могу забыть. Так теперь, 25 июля, все веселились, все праздновали рождение благоверной царевны Анны Михайловны. Один я, как пес, лишен богатой вашей трапезы. Ну и псы питаются от крупиц, падающих от трапезы господ своих. Если бы я не считался врагом, то не был бы лишен малого ломтя хлеба от богатой вашей трапезы. Пишу это не потому, что хлеба лишаюсь, но требуя милости и любви от тебя, великого государя. Молю, перестань, Господа ради, понапрасну гневаться. Я больше всех людей оболган тебе, поношен и укорен неправедно. Потому молю, переменись ко мне, Господа ради, и не делай мне грешному ни милосердия. Чего себе не хочешь, другим не делай. Разве тебе хочется, чтоб все знали твои тайны против твоей воли? Как будешь помилован, сам не бывший милостив? И не один я, но многие ради меня страдают. Недавно ты приказывал ко мне с князем Юрием, что только ты да князь Юрий до меня добры. А теперь один ты ко мне, убогому богомольцу, очень немилостив явился, хотящий меня миловать возбраняешь. Всем накрепко запрещено приходить ко мне. Господа Бога ради, молю, перестань. Если ты царь великий, от Бога поставленный, но поставленный для правды. А какая моя неправда пред тобою? Что ради церкви просил суда на обидящего, и вместо суда праведного получил ответы, полные немилосердия. Ныне же слышу, что вопреки законам церковным сам дерзаешь судить церковный чин, чего не поведено тебе Богом. Некоторые говорят, что я много казны взял с собою. Не взял. Но сколько будет издержано на церковное строение, и по времени хотел отдать, и что дано воскресенскому казначею во время моего отъезда, и то дано не ради корысти, но чтобы не оставить братью в долгу, потому что с работниками нечем было расплатиться. А другие издержки сделаны на глазах всех людей. Двор московский выстроен, стал тысяч десяток и два и больше. Насадный завод тысяч в 10 стал. Тебе, великому государю, 10 тысяч поднес на подъем ратных людей. 1000 с 10 в казне на лицо. 9 тысяч дано теперь на насад. Прошлым летом на 3 тысячи рублей лошадей куплено. Шапка архиерейская 5-6 тысяч стала. А иного расхода, святый Бог весть, сколько убогим, сиротам, вдовицам, нищим роздано, тому всему книги есть в казне. Но во всем каюсь, Господа ради, прости, да сам прощен будешь. Никону доносили справедливо, что к нему запрещено ездить. В 1659 году певчие дьяки Иван Тверетинов и Сава Семенов, вопреки указу, были у патриарха Воскресенском. Их взяли к допросу, и они рассказали свой разговор с Никоном. «Услышите, — говорил патриарх, — какие к вам вести недобрые будут вскоре?» Говорил и про Выговского. «Когда я был на Москве, то на меня роптали, будто я Выговского принял, но ведь при мне никакой от него неправды не было, а теперь он отошел от великого государя неведомо почему. Когда я был, то великому государю о них бивал челом, и во всем заступался, и теперь стоит мне только 2 строчки написать Выговскому, и он будет по-прежнему служить великому государю, и меня послушают, и прежде во всем добром меня слушивал, только надобно их держать умеючи. Подобные разговоры Никона с посетителями, старание его выставить, как он необходим для государства, как все было хорошо при нем и все стало дурно после него, разумеется, не могли возбудить в Москве желание позволить всем ездить в Воскресенский монастырь. Царь отправил к Никону диака Дементия Башмакова объявить, что духовенству не было никакого запрета ездить к нему в Воскресенский монастырь. Башмаков нашел патриарха в пустыне близ монастыря, спросил от имени государева о спасении и поднес жалование – вино церковное, муку пшеничную, мед, сырец, рыбу. Никон бил челом за жалование, спрашивал о государевом многолетнем здоровье и потом пошел к обедне. После обедни патриарх отправился из пустыни в большой монастырь. Перед ним шли дети боярские. У монастырских ворот по сторонам стояли стрельцы, человек с 10. На монастыре встречал архимандрит с братью. Вошедший в келью с Башмаковым, Никон начал жаловаться, что его забывают, что его не считают больше патриархом. «Между властями, — говорил он, — много моих ставленников, они обязаны меня почитать, они давали мне письмо за своими руками, что будут почитать меня и слушаться. Я оставил святительский престол в Москве своей волею, московским не зовусь и никогда зваться не буду, но патриаршество я не оставлял, и благодать Святого Духа от меня не отнята». В Воскресенском монастыре были 2 человека, одержимые черным недугом. Я об них молился, и они от своей болезни освободились. И когда я был на патриаршестве, и в то время моими молитвами многие от различных болезней освободились. Эти притязания Никона сильно смутили царя. Должны были смутить многих, даже и не врагов Никона. Теперь нельзя было приступить к избранию нового патриарха, не решивши вопроса, в каком же отношении будет находиться новый патриарх к старому. Притязания Никона явно показывали, что он хочет сохранить первенствующее положение, хочет сохранить прежнюю власть над владыками, указывая на то, что они поставлены им и клялись быть ему послушными. Будет, следовательно, 2 патриарха. И как выбирать нового? Какое значение дать при этом Никону? А Никон малым значением не удовольствуется. Он говорит, что благодать осталась с ним, что он чудотворец. Скоро Никон высказался, какое он хочет иметь значение при избрании нового патриарха. Крутицкий митрополит, который вследствие его удаления принял управление делами патриаршества, счел себя вправе заменить патриарха и в известной церемонии вербное воскресенье, когда патриарх ездил на осляте, представляя Христа, въезжавшего таким образом в Иерусалим. Никон, узнавший об этом, послал такое письмо государю. «Некто дерзнул седалище великого архиерея всея Руси олюбодействовать, в неделю ваи деяния действовать. Я пишу это не сам собою, и не желая возвращения к любоначалию и ко власти, как пес к своей блевотине. Если хотите избирать патриарха благозаконно, праведно и божественно, да призовется наше смирение с благоволением честно, да начнется избрание соборно, да сотворится благочестиво, как дело божественное. И кого божественная благодать изберет на великое архиерейство, того мы благословим и передадим божественную благодать, как сами ее приняли, как от света воссиявает свет, так от содержащего божественную благодать приидет она на новоизбранного через рукоположение, и в первом не умолится, как свеча, зажигая многие другие свечи, не умаляется в своем свете. После этого было ясно, что русской церкви предстоит двупатриаршество. 1 апреля 1659 года отправились к Никону от царя думный дворянин Прокофий Елизаров и думный дьяк Алмаз Иванов напомнить ему, что он от патриаршества отказался и потому уже не следует ему вмешиваться в дела церковные. «Ты с князем Трубецким приказывал, — говорил Елизаров, — что московским патриархом никогда не будешь, и дела тебе до архиерейского чина нет. А теперь пишешь, что крутицкий митрополит дерзнул седалище великого архиерея улюбодействовать. Оставя паству свою, писать тебе этого не довелось. Действо учинил митрополит по государеву указу, и прежде всегда так бывало. Первый архиерей, — отвечал Никон, — во образ Христов, а митрополиты, архиепископы, епископы — во образ апостолов, и рабу на седалище господина дерзать не достоит. Прежде делали это по неведению, и сам я в Новгороде делал по неведению, а во время архиерейства своего во многих суетах исправить этого не успел. А престол святительский оставил я своею волею, никем не гоним. Имени патриаршеского я не отрицался. Только не хочу называться московским, а возвращение же на прежний престол и в мыслях у меня нет. Елизаров продолжал свое. Вперед о таких делах к великому государю не пиши, потому что ты патриаршество оставил. Никон. В прежних давних летах благочестивым царям греческим об исправлении духовных дел и пустынники возвещали. Я своею волею оставил паству, а попечение об истине не оставил, и вперед об исправлении духовных дел молчать не стану. Елизаров. При прежних греческих царях процветали ереси, и те ереси пустынники обличали. А теперь никаких ересей нет, и тебе обличать некого. Никон. Если митрополит действовал по указу великого государя, то я великого государя прощаю и благословение ему подаю. Мы видели, каким ужасом поражена была Москва, когда пришла весть о Конотопском поражении. Ждали хана Ивыговского под царствующий град. Царь вспомнил о Никоне и послал предложить ему более безопасное убежище, именно крепкий монастырь Макария Колязинского. Никон встретил жестко это предложение и сказал посланному: «Возвести благочестивейшему государю, что я в Колязин монастырь не иду, лучше мне быть в Зачатийском монастыре, а есть у меня и без Колязина монастыря, милостью Божию его государеву свои монастыри крепкие, Иверский и Крестный. И я, доложась великому государю, пойду в свои монастыри, и ныне возвести великому государю, что иду в Москву о всяких нуждах своих доложиться ему». Посланный не понял, о каком Зачатийском монастыре говорит патриарх, и спросил объяснение. Никон отвечал: «Тот, что на Варварском крестце, под горою у Зачатия». «Ведь там только тюрьма большая, а не монастырь», — возразил посланный. «Ну вот этот самый Зачатийский монастырь», — отвечал Никон. Патриарх приехал в Москву, виделся с царем, с царицею, принят почтительно, одарен, но развязки никакой не последовало. Сохранилось любопытное известие одного иностранца, бывшего тогда в Москве. Приехавший в столицу, Никон хотел преклонить к себе народ, устроил трапезу для странных, сам обмывал им ноги. Желая сложить вину продолжительной тяжкой войны на государя, спрашивал, как будто ничего не зная: «Заключен ли мир с поляками?» Когда ему отвечали, что нет, глубоко вздохнул и сказал: «Святая кровь христианская из-за пустяков проливается». И так далее. Узнавший об этих разговорах, царь немедленно велел Никону выехать из Москвы. Никон отправился в Крестный монастырь. В начале 1660 года царь велел созвать духовный собор и предложил ему решить трудный вопрос. Собор открылся 17 февраля. Прежде всего боярин Петр Михайлович Салтыков принес письменные сказки о том, как Никон оставил патриаршество. Преосвященные приняли сказки и начали допрашивать свидетелей, священного чина людей по священству, а прочих по евангельской заповеди. В сказках крутицкого митрополита Петерима и князя Трубецкого было написано: «Патриарх Никон патриаршество своего отрекся с клятвою». В остальных сказках о клятве не было упомянуто, но во всех говорилось согласно, что Никон от патриаршества отрекся и вперед на нем обещался не быть. Собор послал боярина Салтыкова доложить великому государю, что святейший патриарх Никон, как дознано, оставил патриаршеский престол своею волею, и как великий государь укажет. Салтыков возвратился с ответом, что государь указал собору выписать из правил святых апостол и святых отец все относящееся к подобным случаям, и у выписки велел быть архиепископу Маркелу Вологодскому, архиепископу Илариону Рязанскому, Макарию Псковскому, Чудово монастыря архимандриту Павлу, Свирского Александрова монастыря игумену Симону. 27 февраля собор слушал выписи и рассуждал. Никон не внял прошению великого государя, объявленному князем Трубецким. Не внял прошению архиереев и прочего духовенства, бывшего при его отречении в Успенском соборе. Не объявил причину отречения ни великому государю, ни архиереям, ни собору, не оставил никакого объяснения, объявил только, что отрекается ради своего невежества и грехов. После этого рассуждения собор определил по правилам: когда епископ отречется от епископии без благословной вины, то по прошествии 6 месяцев поставляет другого епископа. Кроме того, определил, что Никон должен быть чужд архиерейства и чести, и священства. Трижды подносили государю правила, на которых основывался собор. Царь медлил. Наконец приказал пригласить на собор греков, бывших в Москве: Парфения, митрополита Фивского, Кирилла, бывшего архиепископа Андросского, Нектария, архиепископа Паганиатского. Греки подтвердили приговор русских, и царь велел подкрепить этот приговор в Успенском соборе при себе и при боярах. Дело оканчивалось. Решением собора уничтожались все притязания Никона на сохранение прежнего значения, на право рукоположить нового патриарха. Он терял архиерейство, терял священство. Но вот Епифаний Славяницкий, первый ученый авторитет тогда в Москве, подает протест. «Греки на соборе, — пишет он, — прочли из своей греческой книги выражение: „Безумно убо есть епископство отрещися, держате же священство“, и сказали, что это 16-е правило первого и второго собора. Я думал, что это правда, не дерзнул прикословить и дал мое согласие на низвержение Никона, бывшего патриарха. Но потом я стал искать и не нашел в правилах этого речения, вследствие чего беру назад свое согласие на низвержение Никона и каюсь. Ваше царское величество приказали мне составить соборное определение. Я готов это сделать относительно избрания и поставления нового патриарха, потому что это праведно, благополезно и правильно. О низвержении же Никона не дерзаю писать, потому что не нашел такого правила, которое бы низвергало архиерея, оставившего свой престол, но архиерейство не отрекшегося.